Эх, не хочется прерывать такую замечательную музыкальную композицию, но у нас уже подошло время прямого эфира. Сегодня интересная тема. Сегодня у нас снова вместе с нами Елена Бучкова в прямом эфире. Мы продолжаем большую глобальную тему о ведическом подходе к зачатию детей. И если вы слушали Ведорадио неделю назад, с того же времени, с 16:00 по Москве, то слышали, что мы говорили о том пространстве, которое окружает нас в этот... нас или того, кто хочет зачать ребенка в моменты зачатия, да, вот то, что нужно учитывать при этом. Обо всем этом рассказывает Елена Бучкова. Ну и, конечно, ваши вопросы дополняют наши замечательные прямые эфиры. С Еленой я связываюсь по скайпу. Здравствуйте.
Добрый день, дорогие радиослушатели. Добрый день, Олеся.
Мы не успели на прошлом эфире раскрыть полностью ту тему, которую вы начали. И сегодня очень ждем услышать продолжение. Ну а как всегда, наши слушатели могут писать свои вопросы на нашем сайте vedaradio.fm. А еще лучше звонить наш скайп, логин которого просто Ведорадио. Елена, вам слово теперь.
Да, мы сегодня намерены продолжить нашу беседу, которая касается пространства вокруг нас. И прошлый эфир мы посвятили тому, что изучали, какими способами мы можем очистить это пространство и каким требованиям оно должно удовлетворять. И мы коснулись таких способов очищения, как уборка, как святая вода, которую можно и нужно применять при очищении пространства, как коровий навоз, который является самым эффективным очищающим средством на всех уровнях. Также мы затронули тему обращения к таким стихиям, как огонь, как само пространство по себе, это наука васту-шастры. И мы попросили радиослушателей изучить эти законы, эти знания доступны. Просто нужно знать, что должна быть определенная гармония, и каждая сторона света соответствует проявлениям своих энергий. И если мы нарушаем естественное устройство этих энергий в пространстве, то таким образом и наша жизнь не будет достаточно успешной и здоровой в том числе. Поэтому в контексте вот подготовки пространства к зачатию и вообще для проживания эти все знания надо учитывать. И сегодня мы продолжим эту тему, что же еще должно быть вокруг нас, что нас должно окружать и на что надо обращать внимание, когда мы говорим о действительно здоровом жилище. В этом контексте ведические писания, и не только ведические, все, скажем, религиозные, духовные направления всегда рекомендуют в доме иметь изображение божеств. И этому вопросу действительно надо обязательно уделить внимание, потому что это является не только своего рода оберегом, это является возможностью такого зрительного, визуального контакта нас с очень возвышенными энергиями, которые просто своим присутствием очищают наш дом. И совершенно в любой традиции мы видим, что все народы к этому прибегают, даже если в соответствии с религиозной традицией нет возможности непосредственно показать изображение Бога, то можно использовать просто, допустим, символы из священных писаний. Но в любом случае зрительно мы должны иметь образы, которые нас возвышают. В ведической традиции используются мурти или статуэтки, изображающие формы Бога, янтры. Это графическое отражение тоже определенных воплощений, определенных божественных личностей. И дома обязательно нужно иметь это, там, иконы в христианской традиции. То есть согласно тому, где вы пребываете, в какой религиозной традиции вы находитесь, этому обязательно надо уделить значение. Согласно науке Васту-шастры, изображение божеств, самое, скажем, позитивное место в доме – это восток или северо-восток. Именно там должен быть расположен алтарь. Но если скажем, в силу каких-то обстоятельств вы пока не создали в своем пространстве непосредственный алтарь, то изображения божеств, либо, вот еще раз, цитаты из священных писаний, какие-то очень возвышенные символы, конечно, нужно в пространство вносить. Единственным таким ограничением является, что когда вы их располагаете, не надо их размещать в стопах. То есть, когда, например, ваша кровать занимает какое-то место в комнате, да, ваши ноги не должны быть стопами обращены к этим изображениям. Да? То есть в стопах можно изображать только, размещать только какие-то, скажем, пейзажи, какие-то очень такие умиротворяющие тоже глаз и сознание композиции, но ни в коем случае не вот символы возвышающие. И сразу скажу, что, допустим, если вы ощущаете, что место, где вы живете, действительно обладает какой-то энергией беспокойства или напряжения, или страхов и так далее, это ну, просто немедленная инструкция к тому, чтобы божества в этом пространстве появились, потому что с их приходом просто начинает такое очень эффективное исцеление, очищение и так далее. Да? И, конечно, они своим присутствием просто будут создавать ну, очень такой возвышенный контакт нашего сознания с теми личностями или с теми формами божественными, которые будут проявлены, да, в этом пространстве. Также в ведической традиции вот непосредственным методом очищения пространства являются благочестивые гости. Это очень интересный такой фактор, потому что общение в ведической традиции является, ну, одним из таких столпов, на котором держится способность человека возвышаться и способность человека трансформироваться и так далее. И если вы, ваш дом, вот у нас есть такая поговорка «мой дом, моя крепость», она отчасти достаточно верна именно в контексте общения. Потому что приглашать домой, быть, ну, скажем, гостеприимными хозяевами тоже надо очень мудро. Люди, которые, например, склонны к каким-то порокам, к какому-то, ну, скажем, негативному отношению в жизни в целом, непосредственно к вам или там, ну, к вашему образу жизни, конечно, они будут оставлять такие негативные самскары или негативные впечатления в пространстве. И, как мы уже поняли, пространство само по себе, да, это тоже форма сознания. Она все, эта форма, она тоже способна впитывать, сохранять, вот хранить эту память определенную о событиях, о происходящем, о мыслях, о словах и так далее. И вот есть такой пример из биографии Шрилы Прабхупады, когда его спрашивали ученики относительно проповеди, что пришло мало людей на встречу, да, и есть ли смысл тратить время на вот беседы, если очень мало этих людей, заинтересованных в знании. На что Шрила Прабхупада ответил, что даже если не будет никого, я одну беседу проведу, так как эти стены запомнят и сохранят это знание. Да, то есть на этом примере мы просто видим, что действительно то, что происходит внутри помещения, а главным образом те мысли и то общение, которое реализуется в этом пространстве, оно не является, вот, скажем, инструментом только в этот момент. Не надо думать, что если у вас происходят какие-то ссоры, какие-то, ну, скажем, ну, негативные эмоции при встречах с кем-то, что это закончится с моментом вот вашего расставания. Это не так. Действительно, дом это начинает все, в общем-то, сохранять и транслировать, да, в свою очередь. Поэтому нужно не только очень избирательно знать, кого вы готовы пригласить в свой дом, но и особенно заботиться о том, чтобы приглашать в дом благочестивых гостей. То есть если, например, у вас есть очень такой чистый духовный возвышенный человек в вашем общении, духовный учитель, наставник в какой-то конфессии, в какой-то традиции. И если есть возможность пригласить этого человека, то действительно для вашего дома в целом, для вас лично это будет очень большой помощью, потому что чистоту этого человека точно так же будет впитывать в себя это пространство и потом будет очень вам помогать. И в целом это, конечно, будет влиять и на состояние, благосостояние, на счастье и здоровье всех людей, которые проживают в этом доме. И вот нужно действительно особенно заботиться, чтобы такие люди имели возможность попасть к вам в дом. Конечно, если вы сами по себе уже являетесь человеком таким очень светлым, очень чистым, бесспорно, этот свет, который внутри вас, он способен трансформировать любые негативные эмоции и энергии в том числе. Тогда вы можете это, скажем, правило, может быть, уже ну, в какой-то степени минимизировать и быть рады совершенно любым гостям, особенно на Востоке. Конечно, люди гостеприимны сами по себе, они не делают какой-то предварительной оценки, кого звать в гости, кого не звать. То есть каждый человек, каждый гость является посланником Бога, и тем более, если он пришел внезапно, то этому еще больше уделяется радости и внимания. Но в случае, если вы заведомо знаете, что, допустим, есть какие-то трудности в общении с определенными личностями, то просто нужно быть очень аккуратными и, ну, скажем, бдительными в контексте того, что останется ли возможность сохранить позитивное общение, позитивное отношение, несмотря, ну, скажем, на трудности вашего общения с человеком. Вот. Беспроигрышным является еще раз приглашение очень таких духовных людей, возвышенных. И, конечно, самый большой приоритет – это духовные наставники. Также надо, ну, опять есть один из механизмов очищения пространства – это особые растения. Да, в ведической традиции есть такое удивительное растение туласи, которое обладает просто удивительными качествами. Считается, что это очень возвышенная личность, которая просто приняла форму этого растения. И, конечно, если в доме есть возможность, скажем, ухаживать и иметь это растение, это всегда считается очень благоприятным, потому что энергия, которая исходит из растения туласи, обладает очень тонким, очень таким нежным, как говорится в писаниях, любовным ароматом. И в контексте вот семейных отношений, в контексте вообще вот мира и любви в семье, это очень, конечно, благоприятно. Единственное, что есть, ну, скажем так, стандарты, требования к тем людям, которые намерены это растение иметь у себя дома, это соблюдение определенных принципов чистоты, то есть это отсутствие алкоголя, это отсутствие, скажем, вредных привычек, таких как азартные игры, это только законные сексуальные отношения, то есть это отношения в браке. И вот если вы уже, скажем, практикуете соблюдение этих принципов, то, конечно, растение туласи будет удивительным образом помогать вот, в контексте очищения пространства и поддержания этой чистоты. Также есть целый ряд растений, которые тоже считаются благоприятными, они нам более знакомы, может быть, это алоэ, это растения, которые обладают такими, скажем, мясистыми листьями, которые носят целительные, целебные свойства. И избегать следует, например, кактусов, ну, тех или растений, которые по своей природе являются, ну, такими паразитирующими, то есть какие-то лианы, какие-то растения, которые, допустим, предпочитают образ жизни за счет других растений, да, то есть паразиты. И следующим важным аспектом пространства мы опять возвращаемся к нашим непосредственным органам чувств, это звук. Да, то есть нужно очень внимательно, очень бдительно относиться к тому, что звучит в помещении. Потому что зачастую сейчас у нас привычки проживания в городах очень тесно связаны непосредственно с средствами вещания, телевидения, радио и так далее. И нам кажется, что если мы не являемся непосредственными слушателями, и там просто как фоном включен телевизор, и идет какая-то передача, которую мы как будто бы не слышим. Но вот если вернуться опять к вопросу, который мы только что затрагивали относительно благочестивых гостей, любой звук, любая информация, она также сохраняется в пространстве. И надо быть просто действительно очень бдительными. А что же звучит непосредственно, когда вы, допустим, не являетесь слушателем, и тем более внимательными, что звучит, когда вы слушателем являетесь. Да? И в ведической традиции есть такой принцип, это, скажем, вещание только правды и только хороших новостей. Да? То есть это определенная культура. И сейчас, конечно, если, допустим, в вашем доме есть телевизор, то надо быть очень бдительными, а что же там транслируется. То есть элементарно какие-то информационные выпуски, они содержат в себе такое количество негативной информации, что это все точно так же остается и накапливается, и потом просто влияет на разных уровнях на людей, которые живут в этом пространстве. Поэтому не нужно удивляться, что, скажем, уровень и стресса, и уровень, некоторой агрессии внутри семьи несопоставимо может быть выше, чем когда-то у наших бабушек и дедушек, которые, в общем-то, как раз обладали традициями очень ровного отношения и спокойного друг к другу. Да? И, конечно, ведическая традиция рекомендуется всегда слышать и слушать только очень возвышенные, очень благоприятные вибрации, как звуковые, так и речевые. То есть если, например, вы просто нуждаетесь в том, чтобы в пространстве что-то звучало, очень благоприятно ставить мантры или молитвы, или какие-то песнопения. Да? То есть в зависимости от того, опять, в какой религиозной традиции вы находитесь, это будет самым, ценным и полезным, что вы можете сделать для своего дома в контексте звуков вокруг вас. Причем, если вы дома находитесь только какое-то количество времени, в целях, например, очищения пространства можно просто оставить звучащим компьютер или магнитофон, чтобы эти мантры или молитвы продолжали звучать в том числе и в ваше отсутствие. И это действительно один тоже из способов даже исцеления пространства и энергии, очень значительный, потому что считается, что звук, он проникает непосредственно нам в сердце. Мы знаем, что словом можно возвысить, можно и убить, да, и в современной культуре этому, к сожалению, не придается должного значения, и мы подчас пренебрегаем этой техникой безопасности, да, техникой защиты сознания от всевозможных таких негативных новостей, вибраций, звуков и так далее. Конечно, допустим, музыка, которая, является может быть, модной в каком-то степени, то есть там рок-музыка и так далее, она тоже не является гармонизирующей, да, если так деликатно ответить на это. Наше тело в колоссальном количестве состоит из молекул воды, наше тело наполнено жидкостью, опять буду ссылаться на фильм «Тайны о воде», который наверняка многие радиослушатели смотрели. Просто когда мы это смотрим, мы не задумываемся над тем, что наше тело тоже из себя представляет вот эту водную решетку, водную структуру, и вот эти вибрации, которые звуковые нас окружают, они точно так же формируют в наших клетках, в нашем теле либо структуры, которые обладают и энергией, и счастьем, и радостью, либо это, наоборот, деструктурирование на такой уровень, что совершенно неосознанно начинается состояние депрессии, болезни, каких-то страхов и так далее. То есть это все так, является таким определенным способом гигиены сознания. Да? И звук вокруг нас, конечно, он должен быть очень выверен. А вот в ведической культуре, в индийской традиции есть просто уникальное, скажем, искусство. Это классическая индийская музыка, куда относятся такие произведения, как раги. И по своей композиции, по своей целостности вот эти произведения раги, они обладают просто уникальным воздействием. Они, во-первых, создавались, скажем так, с учетом опять и времени суток, и сезона, и к определенным каким-то событиям. Вот можно рекомендовать радиослушателям найти, опять-таки, в интернете этот раздел «Раги». Да? И если, скажем, вы не готовы слышать звучание мантр с какими-то текстами, может быть, кому-то кажется, что это не родной русский язык, когда воспевание идет на санскрите. Хорошо, можно обратиться к, вот, к данной музыке, раге, и они также обладают удивительной способностью вот, выстраивать пространство очень гармонично. И по аналогии можно просто оставлять включенным звук и в то время, когда вас нет. Да? Также, скажем, если вы хотите все-таки слышать какую-то информацию, то есть ваш ум нуждается в пище, да, такой для размышлений, для логики, очень благоприятно ставить лекции, выступления возвышенных личностей. Ну, то есть в любом случае следить за тем, чтобы не скатываться на уровень, допустим, просто какого-то наслаждения в страсти или в невежестве, когда какие-то сцены насилия или сцены, скажем, связанные с, ну, с какими-то сценами там, развращения и так далее, это неприемлемо. Да? Это засоряет на очень-очень разных уровнях наше тело. И, конечно, в контексте вот темы зачатия мы должны быть очень бдительны, из чего же наше тело состоит. Ну вот, пожалуй, это такая сфера такой гигиены пространства, которую хотелось отразить. То есть мы, нашей задачей является поддержание в чистоте всех наших органов восприятия. То есть глаза должны видеть очень благоприятные и возвышенные изображения, уши должны слышать очень гармоничную, очень умиротворяющую звуки и музыку, и молитвы. Запахи, которые окружают нас, они тоже должны нести энергию чистоты, энергию свежести. Само по себе пространство должно быть организовано таким образом, чтобы энергии вокруг нас были на своем месте, потому что всему действительно есть свое место расположения. И, соответственно, все это должно быть, потому что мы знаем, что, допустим, пыль, которая собирается, она также является, в общем-то, провокацией потом и ссор, и вот это загрязнение в пространстве, скажем, да, какой-то застой энергии, да, он тем самым потом влияет на сознание, то есть возникают ссоры, возникают какие-то трудности в общении, и это может даже, в общем-то, спровоцировать возникновение заболеваний у членов семьи, у людей, которые проживают там, да, и задача наша в этом контексте состоит не только, чтобы на физическом плане было чисто, также, чтобы на плане эмоций, чувств, на тонком психическом плане также было чисто. И вот, в принципе, все эти факторы должны быть учтены. То есть нельзя позволять, чтобы вас что-то раздражало, чтобы вам что-то создавало напряжение, когда вы, прежде всего, приходите к себе домой. Да? Есть, опять-таки, специальные тоже мантры и молитвы по очищению пространства. Это можно все найти, изучить. И есть ритуалы, которые способны очень мощно, скажем, трансформировать, ну, буквально мгновенно, да, энергию в пространстве. Ведическая традиция – это яги или огнихотра, огненный ритуал, который можно провести именно с целью, вот, скажем, не только очищения, но благословения дома, жилища. Да, но также во всех других традициях есть эти ритуалы по благословению жилища. Да, вот все это стоит сделать для того, чтобы вам действительно хотелось возвращаться домой, чтобы вы чувствовали там себя очень счастливо, радостно, легко. И это такой тоже очень важный фактор вот, в контексте наших бесед. Олеся, если есть какие-то вопросы по данной теме или, ну, скажем, из предыдущих наших бесед, я готова также ответить на эти вопросы.
Ну вот у меня лично вопросов пока нет, такая исчерпывающая, понятная информация. Спасибо вам за нее. Я скажу нашим слушателям, что можно участвовать в нашем прямом эфире, который будет длиться еще полчасика, наверное, если у нас будет достаточное для этого времени и количество вопросов. Все вопросы в письменном виде можно оставлять на нашем сайте vedaradio.fm. В комментариях к самой верхней новости, которая как раз и сообщает о сегодняшнем эфире. Можно также звонить. Наш скайп, я думаю, все уже давно запомнили. Но я знаю, что у нас есть еще вопросы, которые остались с прошлого эфира. Вот я чуть ли про них не забыла, но тем не менее они есть. Вот, например, Наталья написала. Добрый день, Елена. Вопрос относительно постельного белья, на котором происходит сам акт зачатия. Постельное белье должно быть новым? Я слышала, что желательно для этого использовать постельное белье, на котором прошла первая брачная ночь. Я умею шить. Может, нужно сшить белье самой?
Ну, в контексте постельного белья оно должно быть чистым. Да, то есть это самый важный фактор. Да? Оно должно быть чистым. И связано это с тем, что в то время, когда мы спим, у нас действительно, скажем, идет очень мощное очищение. То есть мы не только на физическом плане имеем возможность восстановиться, но также наше, скажем так, тонкое тело выбрасывает через тонкие каналы Надя напряжение, какие-то опять страхи. Ну, то есть то, с чем мы, в общем-то, вошли в состояние сна. В течение сна считается, что если человек, допустим, также и днем прилег отдохнуть и продолжал спать более 40 минут, то уже и его собственное тело требует омовения, но и также место, на котором он спал, оно тоже, соответственно, впитало в себя вот эти все энергии. И по этой причине мы как раз на прошлом эфире говорили, что спальня – это совершенно особое место. То есть, скажем, если вы не меняете постельное белье ежедневно, то во всяком случае нужно использовать вот этот метод очищения, как спрыснуть эту поверхность просто из распылителя с составом вода с небольшой щепоткой коровьего навоза. И таким образом вот эти тонкие энергии, они будут очищены. Да? Поэтому главное внимание здесь уделяется чистоте. Да? То есть если есть ну, такое понимание, что новое белье будет обладать абсолютным стандартом чистоты, то можно стелить его. Да? Но с другой стороны, понимаете, это очень, ну, как бы, конечно, прекрасно, что радиослушатели предполагают, что акт зачатия произойдет сразу, как только есть намерение, да, зачать ребенка. Но по факту это не так, и чтобы тоже не было определенной зависимости у скажем, будущих мам в том контексте, что раз у нас новое белье, то все должно произойти, да? То есть есть такая некоторая тогда привязанность в сознании и, ну, скажем, дополнительные условия, да, этому созданы. То есть главное должно быть чисто.
А вот если у Натальи есть, я так поняла, есть желание самой сшить это белье, это вообще какое-то влияние оказывает?
Знаете, всегда, конечно, то, что сделано своими руками, оно всегда ценилось особенно. Да, это очевидно, потому что когда вы создаете что-то, особенно если вы опять, ну, скажем, помимо шитья еще также украсили это какими-то благоприятными символами. Вот на Древней Руси мы знаем, что всегда были расшиты и полотенца, и скатерти, да, на покрывалах всегда наносились узоры. Это действительно очень-очень здорово. И если вот есть такая возможность, ну, скажем, приобрести белье, но в том числе все-таки какие-то символы солнца, символы, допустим, там процветания и так далее, изучить и украсить в соответствии, ну, скажем, с узорами и с традицией того народа, к которому вы относитесь, это всегда, ну, будет дополнительным таким, скажем, элементом привлечения добра и заботы и вашей любви по отношению к этому пространству. Конечно, это очень благоприятно.
Спасибо, разобрались. А вот я вижу, что есть у нас вопрос с прошлого эфира. Я, собственно говоря, его зачитывала в самом конце и даже дала такой свой ответ. Давайте зачитаю сейчас. Будет понятно, о чем идет речь. Ольга написала: «Скажите, пожалуйста, если я сплю в комнате с мужем, и он просыпается гораздо позже меня, то мне производить влажную уборку и опрыскивать, когда он проснется или когда я встану?» Ну вот я порекомендовала опрыскивать вместе с мужем, тогда он гораздо быстрее встанет.
Ну, как, да, элемент, ну, такой иронии к происходящему, то да, можно, только смотрите, чтобы это не вызвало, наоборот, накопление негативной реакции в этом пространстве. То есть, но речь идет о очищении тонкого плана, и так как оба супруга все-таки, ну, скажем, все пребывали в этом пространстве, да, то, конечно, надо дождаться, когда уже никого в кровати не будет. Потому что если супруг встал позже, то вот как раз его эта тонкая энергия, она все еще там. Да? И очищение подразумевает и очищение собственных тел, да, и в том числе вот очищение кровати, очищение спальни на тонком уровне. То есть просто тут индивидуально, если очень такие действительно отношения приятия вот этих, ну, скажем, шуток, да, относительно друг друга, можно и попрыскать. Но после этого все равно желательно сделать это повторно, когда супруг встанет.
Угу. Хорошо, спасибо, разобрались. Вот интересно, к нам одновременно только что 4 вопроса пришло, и 2 из них я объединю, они связаны между собой. Светлана и Анастасия пишут: «В прошлой лекции вы говорили о том, как очищать дом с помощью навоза. Скажите, пожалуйста, как нужно правильно его собирать?» И второй вопрос: «Где городскому жителю добыть сухой коровий навоз?»
Ну вот видите, да, это действительно такая ирония современной жизни, что мы настолько уже оторвались от земли, которая нам дает, кстати, бесконечный ресурс, это же мать, да, то есть мать-земля, мы по-другому ее не ассоциируем, это одна из 7 матерей, которые у нас есть в жизни. И общение с землей, общение с коровой, это также одна из матерей, да, вот из этих 7 матерей, которые у нас есть. Это, в общем-то, потребность человека, нам это общение дает возможность, ну, знаете, все поставить с ног на голову, да, наоборот, с головы на ноги, да. То есть мы просто возвращаемся естественным образом к самому себе, так можно сказать. Поэтому в данном смысле рекомендация одна: надо потрудиться, да, и все-таки выехать куда-то на природу, выехать в сельскую местность, выехать в пространство, которое само по себе, естественно, сохраняет и отдает в том числе нам вот эти все чистые энергии. Да? То есть надо бывать на природе, и надо бывать действительно в местности, где любят, где содержат коров. Я думаю, что в каком бы городе ни проживали радиослушатели, все-таки они какие-то такие места все еще помнят. Да? И навоз собирается, он, конечно, это просто элементарно, гуляя по лугу, где пасутся коровы, надо просто найти какую-то подсушенную, скажем, вот эту лепешку, дальше она просто ставится на солнце, то есть это речь идет о летних месяцах, да, ставится на солнце до тех пор, пока она естественным образом высохнет. При этом нет никакого запаха неприятного, это запах просто сена, запах сушеной травы, да. И тогда, когда вот сам навоз этот уже полностью, там достаточно для применение на длительное время буквально вот одной этой такой сушеной лепешки. Да. Можно также просить людей, которые, допустим, практикуют методы, скажем, очищения и так далее, ведической традиции, просто чтобы с вами поделились. Я уверена, что там, где вы проживаете, есть центры ведической культуры. То есть просто найти их и обратиться к людям, практикующим, чтобы с вами поделились. Это тоже один из способов решения. Вот у нас в Риге этот продукт даже продается уже полностью готовым, то есть очень эстетично упакован, размолот. Может быть, и в ваших регионах есть смысл нечто подобное, в общем-то, создать и предложить. Это действительно очень эффективное, натуральное, в какой-то смысле уникальное средство очищения. Но когда нам что-то нужно, вы понимаете, мы это все-таки способны добыть. Да? Коровий навоз не самая дефицитная история, в общем-то, в нашем мире. Да? Поэтому просто все, что нужно сделать, потрудиться и найти.
Я вот слышала такое, что в идеале было бы добывать, так сказать, этот навоз до того момента, когда он коснулся земли, еще чтобы он не коснулся земли. Это так или нет? Если так, то как это, бегать за коровами, ловить момент?
Наверное, не будем мы все-таки таким образом действительно создавать эти стандарты, потому что, конечно, если пойти дальше, то рекомендован навоз из особых святых мест, где коровы действительно являются, в общем-то, скажем, очень поклоняемыми, очень, в Индии, например, да, вот есть такой город Вриндаван, где считается, что коровы обладают действительно просто уникальным сознанием. Да, и вот те радиослушатели, которые знают кого-то, кто совершает паломничество в это место, можно просто попросить и тогда привезти, чтобы вам привезли навоз оттуда. Да? Потому что, конечно, вот считается, что навоз вриндаванских коров, он обладает просто вообще экстра, да? Экстра очистительными свойствами. Он точно так же продается там в храмах и очень эстетично упакован, и ни у кого из членов семьи, скажем, появление такого продукта не вызвало бы никаких вопросов и так далее. Никто бы даже, может быть, и не понял, если не разделяет ведическую традицию.
Спасибо. Мария тем временем нам написала: «Спасибо вам большое за лекцию. Интересует такой аспект очищения кровати. Мы живем в однокомнатной квартире, где кровать, на которой спим, является и диваном, на котором в течение дня сидим и гостей приглашаем, они тоже на нем сидят. То есть зоны сна как таковой нет. Есть ли какие-нибудь рекомендации для очищения такой кровати? Посоветуйте что-нибудь, чтобы сделать это место спокойнее и чище. И можно ли зачинать ребенка где-то в другом месте, а не на этом диване?»
Вы знаете, спасибо за вопрос, но все-таки средство с использованием коровьего навоза, оно является универсальным. То есть ничего нет ужасного в том, что ваше пространство, оно соединяет в себе вот все эти функции. Опять-таки, если вы совершаете паломничество в той же Индии, знаете, вообще роскошных каких-то таких жилищ достаточно мало. В основном люди живут очень скромно, очень аскетично. И, скажем, действительно, это также одна комната, в которой происходит вообще все. Да, все, вся жизнь. И приготовление пищи, и сон, и зачатие детей, и их воспитание и так далее, да. Но просто действительно после особых таких вот моментов, как прием пищи и как сон, нужно просто взять и это пространство очистить, да. И в данном случае, если у вас действительно, скажем, есть какое-то сомнение в контексте, что пришли гости, да, то есть все ли было очень так возвышено в течение их визита, да, не было ли каких-то, ну, скажем, ненужных разговоров лишних, там, которые тоже, ну, имели там аспекты осуждения или, ну, каких-то там сплетен, например, и так далее. Тогда и после вот таких визитов тоже нужно взять и почистить пространство. Да? Вот фактически это средство универсальное относительно того, что надо ли уезжать. Вы знаете, в трактатах рекомендован собственное жилье как наиболее благоприятное место для зачатия. Но сейчас мы просто не соблюдаем вот эти нормы просто здорового образа жизни относительно того, где мы живем. То есть в ведической традиции считается, что город, население которого является численностью более чем 100 тысяч, является непригодным для жилья. Да? То есть представьте, город населением 100 тысяч является уже непригодным, потому что в этой среде у человека нет возможности быть поддерживаемым жителями города, быть в определенном смысле под контролем этих жителей, да, и большое население на самом деле позволяет оставаться в какой-то степени незамеченным, в том числе и со своими пороками. И эти пороки могут развиваться, поэтому эта среда, она не является благоприятной, да. И в этом контексте, конечно, скажем, трудно выбрать, да, трудно сделать выбор. Вы на время, допустим, предполагаемого, планируемого зачатия покидаете какой-то большой город, который просто насыщен вот этими разными энергиями, и уезжаете куда-то в уединенное место на природе, где очень чисто, где действительно все эти стихии нашей природы проявлены, где вы входите в контакт просто с травой, с песком, с водой, да, с луной, солнцем. Да. И, конечно, вот если просто так медитативно представить, где бы вам было более благоприятно находиться, пожалуй, вот выбор падает все-таки в сторону вот таких естественных каких-то природных мест. Да? Но, конечно, каждая семья это должна решить индивидуально. И если у вас есть возможность создать свой остров, такой, находясь в городе, проживая в городе, вот этой чистоты и душевного комфорта, то дом тоже благоприятный. Но не речь идет о том, что вы, например, переехали из своей квартиры куда-то в гостиницу, все в том же городе, да? То есть это нецелесообразно.
Угу, да, спасибо. Смотрю я, какие к нам еще вопросы поступили. В первую очередь зачитываю те, что относятся непосредственно к сегодняшней теме, являются ее продолжением. И вот Ирина просит вас, повторите, пожалуйста, какую музыку можно слушать, если не готовы к мантрам? Не запомнила, Ирина.
Да, есть такие композиции, они называются раги.
Рага. Угу. Четыре, да, буквы. Рага.
Четыре, угу, буквы, да, рага. Также, вы знаете, можно ставить, ну, допустим, медитативную музыку, да, можно ставить такие, ну, смотрите, народные какие-то, опять-таки, ну, в большей степени лирические композиции, может быть, опять не текстовые, а как раз вот просто использование таких инструментов, как флейта, как дудук, как, скажем, вот физгармонь, да, как сарод, да. То есть вот эти инструменты, они тоже обладают удивительными звуками и вибрациями. В русской традиции гусли – прекрасный инструмент, да, очень мелодичный, очень такой гармонизирующий, да. То есть посмотрите, что вам больше, собственно говоря, откликается с точки зрения, опять, какого контекста. Когда вы слушаете эти композиции, у вас должна вот внутри просто растекаться радость, такая тихая радость, да, не буйство, что, ну вот, дискотека, да, а очень такое состояние тихой, умиротворенной радости. Это свидетельствует того, что эта музыка вам помогает.
Вот так вот показатель этого. Спасибо, Елена. У нас есть еще маленький вопрос, практический. Юлия спрашивает, где купить растение Туласи Деви в Москве? Можете подсказать? Я так понимаю, что нужно в тот же ведический центр обращаться,
да,
найти, где
совершенно
он находится.
Верно. Это на самом деле растение, которое, пожалуй, даже не совсем верно сформулировать «купить». Да? То есть это растение, как правило, как раз, знаете, приходит в дом, когда вы готовы его встретить, да? Но в любом ведическом центре, совершенно верно, Олеся, можно просто обратиться, что вас интересует туласи. И я думаю, что есть всегда кто-то проращивает семена и делится с радостью, да? То есть вот опять в Риге, я знаю, периодически такие призывы есть, что выращено столько-то туласи, да, кто возьмет, да? Ну вот, то есть это такое, ну, действительно, возможность поддержания друг друга, потому что и забота друг о друге, потому что совершенно очевидно, что с приходом этого растения в ваш дом помощь и чистота приходит не только в ваш дом, она приходит также и в пространство в целом, да, и чем больше этих растений будет вокруг нас, да, в городе, где вы живете, тем, конечно, ну, здоровее будет атмосфера.
Хорошо, спасибо. Так как у нас еще остается время до окончания эфира, я зачитаю вопросы общего характера, связанные с зачатием благочестивого потомства. Вот Юлия нам в начале эфира еще написала. «Мне 38 лет, мужу 44, мы растим двух сыновей 18 и 13 лет. Очень хочется родить еще одного ребенка, но в нашем возрасте риски значительно выше. Правильно ли испытывать судьбу в 40 или подумать над усыновлением?» Даже такой вариант Юлия рассматривает.
Вы знаете, но на этот вопрос однозначно ответить нельзя только по одной причине. Да? Он имеет, в общем-то, несколько ракурсов. Да? Согласно аюрведе, женщина является физиологически абсолютно достаточной и полноценной мамой при зачатии в возрасте до 45 лет. Да? Даже вот Олег Геннадьевич Торсунов, когда на этот вопрос отвечал, он, в общем-то, называл цифру 47 лет. Да? То есть до 45 лет совершенно нет никакой опасности у женщин, что, ну, скажем, с ней что-то не так. Да? И второй ракурс на этот вопрос является, в общем-то, взглядом на сами по себе сексуальные отношения. То есть, согласно вот ведической традиции, до тех пор, пока у вас возникают сексуальные желания, они должны быть направлены только на одну цель – это зачатие ребенка. То есть, в данном случае, если, скажем, у вас есть такие желания просто близости друг к другу, то, в общем-то, это не только, ну, противоречит необходимости зачатия, это свидетельствует о том, что сексуальные отношения должны быть направлены только с целью привлечения сюда ребенка. Да? Это, ну, скажем, контекст возраста. А в контексте усыновления это всегда прекрасное намерение, потому что опять в трактатах считается, что та душа, которая, в общем-то, связана с вами, соединена с вами, она может прийти к вам как угодно. То есть, если вы в своем сердце приняли нерожденного именно вами ребенка как своего собственного, он является абсолютно в полной мере вашим собственным ребенком. Да? И, конечно, всегда указывается на особое благо, которое приобретает семья в случае усыновления. Да? Это действительно особая милость в судьбе, когда вы берете себе под защиту только полноценно, да, со всеми вот этими эмоциями и чувствами, что это бескомпромиссно именно ваш ребенок. То есть не то, что вы попробуете, да, и, скажем, там попытаетесь стать матерью. То есть вы должны в сердце принять этого ребенка как своего собственного. И считается, что это невероятное благо. Но в контексте возраста это не взаимосвязанные вещи. То есть ничто не мешает, согласно аюрведе, вам рожать самой, если у вас есть просто интерес и потребность сексуальной близости. Это вообще, в общем-то, тогда ну, обязанность, потому что если мы вступаем в отношения с какой-то другой идеей, просто наслаждение, просто вожделение, то это является, в общем-то, ну, греховными отношениями. И может впоследствии вызвать и заболевания, и, ну, и так далее. Да? То есть это такая отдельная тема. Но радиослушательницам можно, ну, только ответить, что что бы они ни предприняли, все будет являться благом в контексте, ну, приглашения души.
Спасибо. Тем временем поступил еще один вопрос из Днепродзержинска. Валентина написала: подскажите, пожалуйста, имеет ли значение положение кровати, сориентированное по сторонам света при зачатии? Ну, то есть куда головой, там, ногами, ну, как во время сна.
Да, вы знаете, но в данном случае само расположение кровати, да, то есть мы говорили, что она не должна быть размещена на... стоять в зоне северо-востока комнаты, потому что эта зона, в общем-то, предназначена для алтаря, да, для такого возвышенного пространства. Кровать не должна быть расположена в центре комнаты. Это место вообще должно быть пустое помещение, да, то есть сам центр любой комнаты желательно, чтобы он был свободным, да, то есть это область живота, вот это личности Васту-Пуруша, которая и живот вот, на старославянском означает жизнь, то есть эта область не должна быть занята. Да? Относительно, скажем, непосредственного расположения кровати, в Васту-шастрах есть рекомендация, что голова направлена на юг, да, соответственно, ноги направлены на восток, на север, простите, на север. И ну, в данном случае само место кровати, да, очень будет значительную роль играть.
Угу, спасибо. Вот вопрос также от Марины к нам поступил. Она спрашивает, если женщина работает во время беременности, до какого месяца лучше это делать и как избежать стресса? Ведь начальство ждет результатов и не всегда учитывает такое состояние.
Ну, тоже, пожалуй, однозначно ответить на этот вопрос нельзя, потому что именно ваше состояние будет являться тем критерием, сколько вы можете работать, да? Все очень индивидуально, есть женщины, которые способны продолжать деятельность, допустим, ну, совершенно до непосредственного процесса родов, в случае, если эта деятельность приносит им радость, да? То есть тогда нет никаких вообще, то есть вы, например, творческий человек, занимаетесь живописью, занимаетесь там рукоделием и так далее, да, и это ваша деятельность. Конечно, ну, никаких ограничений здесь нет. Проблема, судя по всему, заключается в том, что деятельность не приносит радости. Но я не хотела бы как-то категорично ну, формулировать, да, отношение к данной ситуации, но... скажем, в предписаниях к женщинам это вообще не рекомендовано в целом. То есть мы должны стремиться к тому, чтобы работа обязательно нас радовала, и желательно, чтобы она носила такой действительно характер благотворительной деятельности, когда женщина может проявить свои качества материнства и заботы о ком-то. Да, но этот контекст предназначения, родов деятельности и так далее, ну, прекрасно отражен вот в многочисленных лекциях Олега Геннадьевича Торцунова, Александра Геннадьевича Хакимова. То есть можно просто прослушать эти все разделы. Да, но в контексте беременности просто ваше умонастроение должно быть максимально защищено. Отчасти само это состояние женщины дает защиту. Даже на гормональном уровне вырабатываются гормоны, там, допустим, релаксаны, да, которые способны, в общем-то, влиять и на психику, и какие-то вещи, которые обостренно воспринимаются, ну, в состоянии, скажем, вне беременности, да, они в течение беременности женщины, наоборот, имеют очень такой сглаженный, очень... ну, равновесный подход и характер, да. Если вы находитесь в среде, которая вас, ну, скажем, очень выбивает, то на каком бы сроке вы ни находились, это не является, ну, скажем, здоровой средой. Это наносит, в общем-то, отблеск не только на ваше сознание, но и на сознание ребенка буквально с самого начала.
Спасибо.
Да.
Вот, что там прервалось у нас, возможно, что-то я вас перебила, мне так показалось.
А нет, я просто хотела, да, еще дополнить, что если наши вот эфиры будут иметь продолжение, и когда мы непосредственно перейдем к вопросам уже беременности, то я просто подробнее смогу рассказать о том, что конкретно происходит на каком этапе беременности, что конкретно происходит с сознанием ребенка и мамы. Да, в этом контексте, может быть, будет эффективней радиослушателям понять. Сейчас я просто сказала общие принципы, что женщине, конечно, надо максимально быть и находиться в среде очень комфортно эмоционально. Да, это тоже такая, ну, в общем-то, потребность в контексте гигиены сознания.
Да, спасибо. А к нам пришла подсказка от нашей слушательницы Александры. Она написала: «Я покупаю навоз и другие продукты коровы на сайте Гомата. Там же можно приобрести и растение туласи. Я желаю всем счастья», также написала Александра. И, кстати, еще Гомата находится в Москве, и у них есть доставка по почте по всей России. Вот, возможно, эта информация кому-то станет полезной. Но к нам также...
Прекрасно, да, прекрасно. Вот в следующий раз можем тоже опираться на то, что все это гораздо доступнее, чем кажется радиослушателям. Спасибо за эту новость, да.
Есть у нас также еще пара вопросов, но они касаются непосредственно уже Васту Шастр, потому что я вот хочу обратить внимание, что сегодня мы говорим именно о зачатии и о зачатии благочестивых детей, и в рамках этой большой темы рассматриваем, конечно, и окружающее пространство. Еще вот вопрос, касающийся ребенка, очень беспокоит Юлию. Она спрашивает: а если не хочется ребенка? Страшно, аж жуть. Мне уже 24, я понимаю, что уже пора, но не знаю даже, что и думать.
Вы видите, очень такой, да, знаковый вопрос в конце нашего эфира. Олеся, напомните, может быть, вы припоминаете, у нас были беседы о том, как проводить очищение вот тонкого нашего тела, очищение на уровне эмоций, какие методы мы можем использовать и так далее. Потому что страх, конечно, это эмоция, которая является мощнейшей по своему воздействию, да, и она является, конечно, очень сильным таким, знаете, ядом в теле, да. В контексте любого вашего понимания вообще вещей в целом в жизни. То есть если есть эмоция страха, с ней, безусловно, нужно справляться. Алиса, вот у нас были передачи относительно?
Мы говорили об умонастроении родителей вот перед зачатием и разные способы очищения грубого тенка, грубого тела, простите, вы рассказывали. О йога-нидре вы говорили, кстати.
Да, да. Йога-нидра, она, да, она способна убрать, это практика, скажем, глубокого расслабления, она способна убрать вот эти тонкие самскары, тонкие впечатления в нашем подсознании, которые тоже являются таким, ну, своего рода токсинами, да, в теле. Но на самом деле, видите, здесь опять есть потребность разобрать, что же такое здоровье. Потому что если человек испытывает страхи или какие-то эмоции, связанные с гневом, с обидами, с какими-то недовольствами, то это свидетельствует о том, что на самом деле человек не является здоровым. Да? То есть здесь, может быть, надо будет еще раз какой-то эфир посвятить, что такое вообще здоровье. Потому что умонастроение, которая подразумевает здоровье родителей на момент зачатия, является основополагающим в том, чтобы в последующем ребенок не являлся наследником психических и физических заболеваний, потому что то, что будут родители в этот момент иметь, оно будет транслироваться. И разделы эмоций, разделы страхов, они не являются такими, знаете, мгновенно уходящими, да, то есть это требуется, на это требуется работа, требуются вот эти практики гигиены сознания, требуется практика молитв и так далее, да, то есть тема очень серьезная, если она нами не была отражена в полном объеме, то есть смысл какие-то аспекты еще раз проговорить. Но, конечно, сам по себе страх, он не только блокирует, скажем, энергии в теле, он также имеет впоследствии возможность отражаться, накапливаться непосредственно в органах тела, да, что может привести к заболеванию. И, конечно, на тонком плане он будет таким фоном в момент зачатия. Это, в общем-то, неприемлемо. Мы должны быть максимально чистыми в этот момент. Да. То есть нужно провести работу для того, чтобы с этим справиться. Можно использовать методы современной психологии, то есть есть психологи, которые работают в контексте ведических писаний, которые используют очень, скажем, такие эффективные моральные, как они называют, экологические методы, когда вы действительно одновременно с практиками вот избавления от страхов, от обид, также способны возвысить свое сознание. То есть нужно что-то искать, но в таком состоянии оставаться, конечно, ну, нельзя, потому что ребенок будет тоже иметь в себе эти качества.
Да, спасибо. Если кто-то хочет переслушать наши эфиры, которые уже проходили у нас, проходили в разные месяцы, вот уже уходящего года, и даже в 2012 году у нас было пару эфиров. Все это можно найти на нашем сайте в разделе «Прямые эфиры». Я скажу, что сегодня с нами была Елена Бучкова. Спасибо вам, Елена, что выделили этот час времени. Он не прошел даром для всех наших слушателей. Я думаю, всем было интересно, и будем ждать новой встречи с вами через неделю.
Да, спасибо за внимание, и я также, как большинство радиослушателей, повторю наш общий девиз: я желаю всем счастья. Спасибо, всего доброго.
Вам того же, до свидания.